Откройте Матфея 16 главу и прочитаем 18-19 стих в начале, и потом будем с вами рассуждать. И здесь Иисус сказал так: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И я думаю, что вы понимаете, о каком камне уже идет речь, и что не на Петре, не на каком-то камне, а на откровении, которое Бог дает, когда Отец Небесный открывает, и мы понимаем, что Иисус Христос совершил для нас. На этом основании созидается Церковь Иисуса Христа. Он созидает свою сверхъестественную церковь на сверхъестественном откровении, не плоть и кровь. Я думаю, что мы вчера целый вечер посвятили, чтобы вы услышали самое главное, что церковь Иисуса Христа, она сверхъестественная церковь. Это не организация, это не клуб, это не то, что мы привыкли видеть вокруг себя. Это сверхъестественное проявление Божье на земле. Самое великое и славное проявление или творение, создание Божье на этой земле. Поэтому, говоря о сверхъестественной церкви, мы говорим с вами о сверхъестественном откровении, о сверхъестественном понимании того, чего не может плоть и кровь открыть или плоть и кровь понять. Логика не может понять, то есть того, что сделал Бог во Христе Иисусе. Но когда Бог открывает, когда Он снимает покрывало, мы начинаем понимать, и когда откровение наполняет нас, это основание, на котором Иисус Христос созидает свою сверхъестественную, победительную церковь. Церковь, которая наделена силой и наделена властью. И мы говорили вчера о ключах, которые Иисус пообещал, говорит: «Я дам тебе ключи Царства Небесного». И это ключи также являются понимание или откровение тайн Божьего Царства. Когда мы имеем эти откровения, я сегодня буду делиться некоторыми откровениями, я полностью полагаюсь на благодать, посылаемую нам, что Дух Святой откроет и покажет, и вы увидите что-то очень большое, важное, чем я хочу сегодня поделиться. А я хочу сегодня говорить с вами о рождении свыше, о рождении свыше. Это величайшем творении Божьем и, скажем так, непонимание рождения свыше. Если мы не поймем, что такое рождение свыше, мы не сможем понять созидание церкви. Я покажу, как связано рождение свыше с церковью или с созиданием церкви. Мы об этом с вами будем говорить. Но я вначале хотел бы сказать вам следующее, что есть много различных названий церквей и много различных направлений. И, возможно, вы слышали о подобном. Например, есть такое выражение в христианском мире: «церковь как раньше». Вы, наверное, возможно, вы слышали: «церковь как раньше». Вот в наши дни вот та церковь такой была. И очень часто люди, они как бы мыслят или размышляют о том, что церковь должна быть такой, как раньше. Или, например, мы этого еще коснемся. Я поговорю с вами об этом еще чуть позже. Покажу на некоторые важные моменты. Вот. Или, например, молодежь. Для молодежи важно, чтобы церковь была крутая. Знаете, возможно, вы слышали: «О, это крутая церковь». Или, например, церковь как организация, как бизнес-организация. Или, например, церковь как социальный клуб по интересам, где есть общение, различные так называемые, назовем это как, знаете, как в клубе есть кружки, так и там есть различные формы взаимоотношений, между разными верующими по интересам, знаете, ну, например, по интересам, что я имею в виду, если взять, например, возрастные группы, по возрастным группам, например, или по бизнес-интересам, или же, например, любители пообщаться, или же, ну, любители попеть, например, хоровое пение. Вот есть как бы, ну, как часть людей, которые выбирают для себя интерес, мне нравится хоровое пение. И считается, что оно очень полезно для психики человека. Это правда на самом деле. Хоровое пение полезно. Вот. И церковь превращается в социальный клуб по интересам. Или, например, церковь семейного типа. Не знаю, вы слышали такое или нет, что наша церковь, она как она семья. Но вы знаете, я перечисляю такие названия или виды церквей, рожденные или как созидаемые или формируемые плотью. Я позже покажу на места Писания. То есть формы церквей, которая формируется плотью, звучит хорошо. Но является ли это волей Божьей? Или, например, я думаю, что вы слышали, у нас молитвенная церковь, у нас самое главное – это молитва. Молитва – это важно, но молитва – это не единственное, к чему призвана церковь. Или, например, церковь прославления. Я встречал таких церквей, которые называются церковь прославления. И можно так перечислять. Например, даже в мире есть этнические церкви, где собираются, например, китайцы, мексиканцы, латинского происхождения, где африканцы, различные этнические группы собираются вместе. И они чувствуют себя комфортно, потому что именно у них есть язык, у них есть цвет кожи, у них есть культура очень близкая, и это объединяет их. Я хочу вам сказать, это виды, ну, церквей в кавычках, организаций церковных, которые рождены из плоти, рождены по плоти. Я не буду слишком много на этом акцентироваться, но, например, я когда-то в свое время защищал магистерский диплом, и моя тема была «Церковь – это не корпорация». Ну, другое было название, но смысл такое – «Церковь или корпорация». Я изучил, например, устройство корпорации, и я увидел, что корпоративное ведение дела – это копия церковного ведения дела. Точная копия. То есть, например, руководство корпорации, оно бывает внутренним, где собираются совет директоров во главе с там, генеральным директором, и существует внешним. Если в данную корпорацию вкладываются деньги, есть инвесторы, тогда они руководят тоже во главе с генеральным директором или инвестором, руководят этой корпорацией. В этой корпорации есть цели, задачи, то есть видение. Вот. Есть социальное обеспечение. Но самое главное, что есть восполнение потребностей, то есть и руководство, оно получает для себя все, что, для чего они создали эту корпорацию, и работники, которые работают, они также зарабатывают зарплату, и они, их потребности удовлетворены. Социальное обеспечение, то есть больничные, отпуска и многое другое, различные формы общения, вечеринки, знаете, какие-то концерты корпоративные и так далее, и так далее. Можно перечислять и перечислять. Когда я просмотрел все это, я увидел все то, что делается в церкви. Тогда вопрос возникает, а в чем тогда разница между корпорацией и церковью? Поэтому очень важно, чтобы мы с вами понимали, что когда Иисус сказал, врата ада не одолеют церковь, Он не имел в виду корпорацию, Он не имел в виду крутую церковь. Или этническую, или по социальным интересам каким-то, нет. Он имел в виду сверхъестественную церковь, которая состоит из людей, имеющих откровение, об Иисусе Христе, о Его жертве, о Его смерти и Его воскресении. И неважно, какого цвета кожа, неважно, какая культура у человека, неважно, сколько лет, неважно, какой статус, какой финансовый статус, какая позиция в обществе, это не имеет никакого значения. Я позже покажу вам принципы созидания Церкви Божьей. Поэтому, говоря о сверхъестественной церкви, я говорю о сверхъестественном основании из откровений, которые люди получают Духом Святым через Слово Божье. Итак, как мы пойдем с вами дальше? Первое, я скажу так, еще вступительное такое слово скажу, что в конечном счете люди, думая о церкви, в принципе, они должны думать о Боге. Потому что церковь должна представить Иисуса Христа. Почему человек идет в церковь? По одной простой причине. Когда человек думает о Боге, он думает о церкви. Куда прийти? Куда прийти? Если я хочу идти к Богу, я иду в церковь. Так принято, как бы везде, по всему миру. Но, знаете, но не всегда получается так, что человек, идя к Богу, приходя в церковь, он попадает к Богу. Я хочу показать несколько мест Писаний на то, что акцентировать ваше внимание, что в конечном счете людям нужен Иисус Христос живой и воскресший. Не церковь, а Иисус Христос. Например, есть такие хорошие места Писания, которые показывают такие, как иллюстрации того, как это происходило в дни Иисуса Христа. Один из примеров о Нафанаиле, это Евангелие Иоанна, 1 глава, 44 по 51 стих. Написано, Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев ведущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня? То есть откуда ты меня знаешь?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». То есть жизнь Нафанаила полностью изменилась. Из-за чего? Конечно же, Филипп сыграл важную роль. Он помог Нафанаилу прийти ко Христу, правда же? Но решающим фактором была встреча Нафанаила с Иисусом Христом. И я хотел бы показать, что церковь, она как Филипп, она должна привести человека к Иисусу Христу. Не к пастырю, не к церковному совету, не к церковному устройству или структуре, или целой системе, а к Иисусу Христу. Что-то должно произойти между человеком и Иисусом Христом, как Нафанаилом и Иисусом Христом. Только Иисус Христос, Он знает все о человеке. Нафанаил – это хорошая иллюстрация того, что я уверен, что Нафанаил где-то там, по смоковнице, возможно, сидел, печалился, молился, говорил, «Господи, Ты видишь, все знаешь, обстоятельства, мою жизнь. Если Ты есть, помоги, услышь меня». Примерно так, я думаю. Когда мы придем на небо, мы спросим у Нафанаила точно, что было там по смоковнице. Но я думаю, что там что-то сердечное происходило. И Бог видел это. И Иисус Христос сказал, «Я видел тебя». И для Нафанаила уже не было вопроса, кто такой Иисус Христос. И он сказал, «Ты Сын Божий». Он исповедал его своим Господом. То есть мы видим, что встреча со Христом, вот что важно. Или, например, Евангелие Луки, 19 глава, 8-9 стих. Кто может это произвести в жизни человека, такого человека, как Захей или олигарха. В данном случае он был одним из олигархов своего времени. Смотрите, что здесь написано. Закхей же встал, сказал Господу, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Когда люди приходят в церковь, и они не меняются, это означает только одно – не было встречи с Иисусом Христом. Поэтому мы говорим о церкви, которая должна быть сверхъестественной. Мы будем говорить о принципах созидания церкви. Но сейчас я как бы подвожу вас к этому. Смотрите, Захей говорит, половину своего имения. Вы когда-нибудь слышали подобное, чтобы какой-то олигарх или бизнесмен сказал, да вы знаете, я половину своего имения, всего, что есть у меня, я раздам бедным. И кого чем обидел, воздам четверо. Интересно, Захей был начальник мытарей, сборщика налогов. Как много людей он обидел. Это, наверное, всех, с кем он имел дело. Он всех обидел. И представьте себе, что он делал последующие дни, недели, может быть, месяцы. Он ходил от дома к дому. От дома к дому. И разносил деньги. Разносил. Вы видите, что Закхей, он уверовал, он встретился с Иисусом Христом. И Иисус Христос стал его упованием. Уже не деньги были его упованием, а Иисус Христос. Закхей не стал бедным человеком, вы знаете. Закхей стал еще богаче, однозначно. Когда мы придем на небо, встретимся с Закхеем, я думаю, будет интересно с ним поговорить. Что было потом, когда он все раздал? Он же столько, ему столько же пришлось раздавать. Обеднел ли Закхей? Конечно же, зная Писание, принципы Писания, и следующая тема будет как раз о финансах, вы увидите, что когда человек своим упованием делает Господа, Иисуса Христа, то он не обеднеет, но он будет богаче, чем был до того. Поэтому Закхей не стал бедным, как и та вдова, которая положила 2 лепты, она не умерла с голоду. Она была благословлена на все оставшиеся дни. Когда мы придем на небо, мы встретимся с этой женщиной, вдовой, которая 2 лепты, помните, положила в сокровищницу. Я думаю, что на небе у нас будет очень интересное время. У нас будет прекрасное время. Представьте себе, разыскать эту женщину, имени даже которой мы не знаем. Но я думаю, что ангелы там, они, знаете, как информационный центр. Мы обратимся, скажем, ангел, мы хотели бы увидеть эту женщину, которая посеяла 2 лепты. Ангелы скажут, вот на той улице, Золотой улице, там, не знаю, улица Аллилуйя, вот там увидите прекрасный особняк, сверкающий и красивый. Это там живет та женщина. И мы придем к ней в гости, и будем с ней общаться, и расспросим ее, и скажем, а что было потом? Вот ты отдала все, что было у тебя. Все пропитание свое, что было потом. И я хочу сказать, она расскажет нам потрясающую историю. И у нас будет целая вечность впереди, чтобы послушать все истории разных людей, которые увидели, что Бог делал, что Бог может сделать в их жизни, когда Иисус Христос является упованием. И опять же смотрим, почему Закхей так изменился, почему Закхей таким стал, потому что он встретился лично с Иисусом Христом. Откройте Марка, 2 глава, 1-2 стих. Евангелие Марка, 2 глава, 1-2 стих. «Через несколько дней опять пришел он, Иисус, в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Это он пришел к себе домой. Вы знаете, что у Иисуса Христа был дом в Капернауме. Что он не был бедным, Иисус Христос. У него была самая красивая одежда. Я уже говорил, когда ему нужен был новый автомобиль, он им пользовался, он знал, где взять. И у него был дом в Капернауме. Вы помните эту тему? Я учил вас о естественном и сверхъестественном образовании Иисуса Христа. То есть у него был дом в Капернауме, и он пришел к себе домой. Он путешествовал, иногда возвращался к себе домой. И когда услышать, то есть кто-то сказал, Иисус пришел, вернулся, он дома. Знаете, что произошло? Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. Вот картина, когда Иисус Христос в доме. Вот что нужно людям. Дорогие, мы с вами призваны, или церковь имеет свое призвание – явить Христа. И когда церковь, она являет Христа, тогда места уже больше не остается. Написано, даже и у дверей не было места. Люди хотели войти, но не могли, потому что дом был забит до конца. Вот что случится с нашими собраниями, дорогие братья и сестры, когда Христос будет очевиден. Но самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, людям нужен Христос. Он ответ, Он решение. Итак, и последнее место Писания, Марка 6 глава, с 31 по 33 стих, написано так. «И он сказал, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда». Представьте себе, какое движение людей там, где Иисус. Там, где Иисус, там движение людей. Одни уходят, другие приходят, одни уходят, другие приходят. Вот нормальная жизнь церкви. Вот такими должны быть наши собрания, дорогие. И отправились в пустынное место в лодке одни, чтобы отдохнуть. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и побежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к ним. И то есть люди услышали, что Иисус и ученики отплывают, они бежали по берегу, сообщили всем остальным, и пешие бежали. Те плыли, а эти бежали. И прибежали, то есть предупредили, прежде чем они доплыли до того места пустынного, где они хотели отдохнуть, там снова толпа людей, там снова огромное количество людей. Вот что значит, Иисус нужен людям, дорогие братья и сестры. Аминь. И я думаю, что когда мы говорим о созидании церкви, мы говорим о созидании, которое проявляет Иисуса Христа, которое делает явным Иисуса Христа для каждого человека, которое переступает порог нашего собрания. И не только. Потому что церковь, она являет Христа и должна являть не только в своих собраниях, а во всем мире. И мы об этом с вами позже поговорим. О свече, которая ставится на подсвечнике и светит в всем доме. Вот, о том, что, ну, к чему призвана церковь. Вот. Но сейчас я хотел бы говорить о рождении свыше. Потому что, как я уже сказал, без понимания рождения свыше не будет понимания созидания церкви. Потому что Бог созидает свою церковь сверхъестественным путем. Итак, ну давайте откроем в начале Петра, апостола Петра, первое послание апостола Петра, вторая глава, пятый стих, где написано: «И сами как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И я думаю, это хорошее место Писания, которое показывает, что мы, каждый человек, представляем себя, как написано, вы как живые камни. Живые. И когда речь идет о живых, речь идет о тех, кого Бог воскресил из мертвых. Это речь идет о рождении свыше. И также здесь же у Петра 1 глава 3 стих говорит следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». А послание к Ефесянам, 2 глава написано, 4 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть, когда мы говорим о рождении свыше, мы говорим о воскрешении из мертвых. Это означает, что духовно мы были мертвы. Мы вчера об этом тоже говорили. Духовно мы были мертвы. И Иисус говорил Никодиму об этом. Помните Евангелие Иоанна, 3 глава? Иисус сказал так. 3 глава. Иисус сказал 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». То есть все эти места Писания говорят об одном. О жизни, о новой жизни, которая является. Как рождение ребенка, это является, ну, как чудом, которое проявляется, жизнь, которой не было, она проявляется, так и мы с вами однажды были рождены свыше через услышанное Слово Божье. Мы, Дух Святой прикоснулся и сделал ясным нам, принес нам понимание, мы поняли, мы приняли и были приняли Слово Божье и были рождены свыше. И это называется также воскресением из мертвых. И как Петр пишет здесь, в первом послании, я думаю, это очень важно отметить для себя, что воскресение, рождение свыше, как и прощение грехов, произошло 2000 лет назад. 2000 лет назад Иисус Христос взял на Себя наши грехи и прибил ко кресту. И воскликнул: «Совершилось», когда умер. Совершилось прощение грехов. Наши грехи были прощены 2000 лет назад. Что произошло, когда мы услышали Слово Божье? Когда мы услышали истинное Слово Божье. И Дух Святой коснулся нас, показал нам, дал нам понять. И мы приняли это Слово, не отвергли, а приняли. Что произошло? Прощение, которое было совершено 2000 лет назад в Иисусе Христе, оно стало нашим. Оно стало нашим. И я не хочу на этом слишком много останавливаться, но все же я хочу как бы некоторые мысли как-то акцентировать на них внимание, что прощение грехов – это не результат нашей молитвы покаяния, это не результат наших слез. Я скажу так, что особенно моя жена, когда она покаялась, она рыдала, как ребенок. И прощение грехов – это не реакция на слезы или на рыдание. Слезы или рыдание – это хорошие слезы. Знаете, когда человек кается и плачет, это слезы радости. Это следствие прощения, а не причина прощения грехов. Вы меня услышали, да? То есть, каким образом прощение грехов стало нашим через принятие Иисуса Христа, через веру в сердце и принятие Иисуса Христа. Как мы приняли, мы исповедали Его Господом. Понимаете, о чем идет речь? Вот момент, когда то, что было совершено 2000 лет назад, стало нашим. Конечно, в христианском мире это столько балласта появилось вокруг прощения грехов. Оно обросло такими традициями, такими ритуалами покаятельными, что потеряло свое значение. Потерялся смысл первоначальный. Я уже говорил вчера, разбойник, который висел на кресте, он даже не сказал Богу: «Прости меня». И тем не менее был спасен. Помните, когда Павел был в тюрьме? Что сказал Павел сотнику, который хотел умертвить себя, когда увидел, что все кандалы упали с ног, двери отвалились после землетрясения, которое произошло. Помните, когда Павел и Сила были в тюрьме? Что сказал Павел? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Или, например, Петр проповедовал в доме Корнилия. Вы помните? Не нужно открывать, надеюсь. Вы помните, да? У меня такой вопрос к вам. А где молитва покаяния? По-моему, апостолы все перепутали. Что-то они сбились с пути. Надо совершить молитву покаяния. Возможно, нужно читать, чтобы вы это увидели, но читайте, сами даже почитайте. Я не хочу на этом слишком много останавливаться. Потому что, когда Корнилий собрался со своей семьей, собрал родственников, и Петр начал проповедовать, и он начал рассказывать об Иисусе Христе, что он сделал на этой земле. Он говорил о его жизни, о его смерти, о его воскресении, о прощении грехов ради его имени. Он говорил Евангелие. И когда он говорил, Дух Святой сошел на них. Знаете почему? Потому что они уверовали во время проповеди. Когда они слушали проповедь, они уверовали в своем сердце. И где-то внутри в них уже было это исповедание. Иисус, мой Господь. Они приняли Его, потому что Дух Святой не пришел бы и не крестил бы, если бы они были духовно мертвы. Но они воскресли, возродились во время проповеди без молитвы покаяния. Я не говорю, что не нужна молитва покаяния. И опять же, если мы говорим о молитве покаяния, каяться, в чем нужно каяться человеку? В том, что не веровал. Дух Святой обличит в каком грехе? Что блудили, что врали, что крали? Или в каком грехе Дух Святой обличает? Что не веровали. Вот только в чем может быть покаяние? Прости, что не верил в тебя. Прости, что не верил в твою жертву. Итак, очень важно, как мы вчера говорили, чтобы мы освободились от религиозных предрассудков, которые делают нас слабыми. Что делает нас сильными? Откровение, понимание жертвы Христа. Что произошло? Я вернусь еще и такую мысль скажу. Мы говорим, что мы с вами получили прощение грехов через смерть Иисуса Христа, мы родились свыше через Его воскресение. О чем мы с вами говорим? Мы говорим о том, о чем написано в первом послании Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Здесь написано следующее. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Еще раз, первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Написано: «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе». Есть еще и другие места Писания, которые показывают на следующее. Бог поместил все человечество в Иисуса Христа. Все поколения от Адама до последнего родившегося на эту землю. Потому что будет последний рожденный, физически рожденный. Вы понимаете, да? На небесах мы будем как ангелы. Но будет последний рожденный физический ребенок. Бог поместил от Адама до последнего человека все человечество во Христа Иисуса. Вот почему та жертва, которая была принесена в Эдемском саду, имела силу. Потому что Адам был уже соединен со Христом. Вы не потерялись? Понимаете, о чем идет речь? Бог поместил все человечество в Иисуса Христа. Вот поэтому, когда было убито животное в Эдемском саду после грехопадения, Адам был спасен. Почему? Потому что он был соединен со Христом, и все жертвы, которые приносились до закона и во время закона, они все показывали на грядущего Христа, с которым у них была связь. Помните Авеля и Каина? Каин отказался быть соединенным со Христом. Каин знал, он слышал от Адама, от отца своего, о важности жертвы, и он сознательно отказался быть соединенным со Христом. А Авель, он принял решение, и он принес жертву. И эта жертва, которую он принес, она была демонстрацией его соединения со Христом. Уловили эту мысль, да? Что те жертвы, которые приносились до Иисуса Христа, они были демонстрацией соединения их со Христом. Как и сегодня, Бог все человечество поместил в Иисуса Христа. Каин – пример человека, который отказался принять вот эту благодать Божью. Потому что даже во времена закона Моисеева, вы знаете, кроме всех заповедей, постановлений и уставов, были жертвы. Казалось бы, ну есть же закон, есть заповеди. Делай все, как заповедал Бог, и будешь жить, и будешь благословлен. Но Бог знал изначально, что они не смогут исполнить Божьи заповеди, потому что заповеди духовные, а они плотские, они мертвые. Люди в Ветхом Завете были мертвыми людьми, и они не могли исполнить заповеди. Поэтому они приносили жертвы, которые демонстрировали их соединение со Христом. Христос оплатил все эти счета. Скажем, это как кредитная линия, или что, ну, это не совсем точное слово. Но вы понимаете, да? Бог поместил все человечество во Христа Иисуса, все поколения. То есть от Адама и те жертвы, которые приносились, они показывали на то, что каждый человек лично, он, принеся жертву, соединяет себя со Христом, который должен прийти, умереть и оплатить все долги, все грехи их, которые они делали. Без жертвы Христа все жертвы, которые приносились, овцы, тельцы и все остальное, было бы бессмысленно и не нужно. Оно не помогло бы, не дало бы ничего. Но все это показывало на Иисуса Христа грядущего. А мы с вами, то поколение людей, которые соединяем себя, как? Бог поместил нас в Иисуса Христа, но мы демонстрируем свое соединение с Иисусом Христом верою и исповеданием уст. Мы говорим: «Иисус мой Господь». Мы принимаем верою, исповедуем устами. Если сердцем будешь веровать и устами исповедовать, то спасешься. Понимаете, да? То есть все человечество соединено со Христом. И прощение, оно совершено для всех. И также, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, в нем воскресли все. До воскресения Иисуса Христа не было рождения свыше. И когда Иисус Христос воскрес из мертвых, стало возможным рождение свыше. Человеческий дух был пересотворен. Я боюсь, что я сейчас уйду в такую тему, которая никак не связана с церковью. Вот с чего я не хотел бы. Потому что есть что-то, что произошло и в духовном мире, не только здесь на земле, но также с душами тех людей, которые умерли в Ветхом Завете. Произошла трансформация после воскресения Иисуса Христа. Хорошо, потому что вы знаете, что есть... Ладно, я давайте не буду на эту тему больше говорить, потому что это не тема церкви. Кто-то другой расскажет об этом. Но воскресение Иисуса Христа, оно охватило все человечество, всех людей. Потенциально все люди вокруг нас, все люди на земле, они уже прощены Христом и уже рождены свыше. Это уже совершено для них. Им нужно всего лишь принять это верою через Слово. И когда они слушают Слово, и Дух Святой делает это ясно для них, то, что Иисус Христос совершил, становится их достоянием. Они получают рождение свыше. Происходит величайшее чудо изменения в сущности самого человека. Вот эту часть вы поняли? Кто-нибудь помашите, если поняли, чтобы я мог идти дальше. Все, я увидел ваши руки. Хорошо. Потому что очень важно тоже и понимать, что рождение свыше – это то, что связано с воскресением Иисуса Христа. И теперь, что такое рождение свыше? Давайте посмотрим еще некоторые места Писания. Иакова 1:18, послание Иакова, 1 глава, 18 стих. Написано так: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть на некоторым начатком Его создания». И, конечно, первая часть стиха понятна, правда же? «Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком, родил нас словом истины». И вы понимаете, о чем идет речь. Через Слово мы получили жизнь от Бога, Божью жизнь. Итак, а вот вторая часть, чтобы быть некоторым начатком Его созданий, не совсем понятно. Что это за начатки, быть начатком Его созданий? Что это значит? Другие переводы говорят так: «Пожелал и родил Он нас словом истины, чтобы стали мы начатком нового Его творения». Угу. Уже понятнее, правда? Или другой перевод: «Он решил нас сделать нас своими детьми через истинное послание». Это означает, что не от всякой проповеди люди рождаются свыше. Не от всякой проповеди. Должно быть истинное послание. Чтобы мы стали самыми важными среди всех Его созданий. И чтобы картину дорисовать или показать до конца, откройте Римлянам 8 глава 29 стих. Что произошло в момент рождения свыше? 8 глава 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Становится еще более понятно, что произошло в момент рождения свыше. Тема «Дух, душа и тело», она раскрывает более глубоко все эти процессы, которые происходят в естестве человеческом. И вы знаете, что это не связано с нашим телом, оно каким было, так и осталось. Это не связано с нашей душой, с нашей памятью, с нашими наклонностями душевными или способностями. Это не связано. Это связано с духом человека. А человек – это дух. Как Бог является духом, так и человек является духом. Человек – это дух, который находится, имеет тело. Это как… Знаете, что такое тело или что такое душа? Это инструменты для взаимодействия с окружающим материальным миром. Если бы у нас не было тела, мы не смогли бы взаимодействовать с окружающим нас физическим миром. Люди оставляют свое тело, и они идут к Богу. Те, кто верует в Иисуса Христа. И знаете, у них они как личность помнят, знают те же самые, какими были всегда. Но они могут смотреть на свое лежащее тело, вы знаете эти свидетельства, но никак не могут повлиять на физический мир. То есть наше тело является инструментом для взаимодействия с внешним, физическим, материальным миром. И оно тоже имеет значение. Душа, мы говорим о теле и мы говорим о душе. Мы говорим о пяти органов чувств. Вы знаете, да? Это слух, это зрение, потом обоняние, осязание и вкусовые качества. Через все это мы взаимодействуем с окружающим нас миром, и мы как бы осмысливаем, что происходит вокруг нас. Но все это является инструментами того, кто мы есть. Мы или мертвы, есть только два состояния человеческого естества: быть мертвым или быть живым, или рожденным свыше. Мы когда-то были мертвы, теперь мы живы, благодаря нашей вере в умершего и воскресшего Иисуса Христа. Наше тело, наша душа осталась тем же самым инструментом. Я думаю, что мужчины знают, что такое ящик с инструментами. Я думаю, что у каждого мужчины есть ящик с инструментами. Это правда или нет? Да? Если вы хотите что-то сделать, например, починить кран, вы знаете, где лежит ваш ящик с инструментами, правда? Вы берете этот ящик, берете необходимый, нужный ключ и откручиваете, что вам надо, правда же? Благодаря этим инструментам вы можете очень многое что сделать. Но я хочу вам сказать, вы и инструменты – это не одно и то же. Вам нужны инструменты, но вы не инструменты. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что дух человека – это и есть сам человек. Человек – это дух, который наделен определенными инструментами, душевными и физическими. Я думаю, что мы об этом еще будем говорить, потому что, говоря о плоти или жизни по плоти и жизни по духу, вы уже слышали, что жизнь по плоти – это не обязательно жизнь в грехе. Это жизнь пятью органами чувств, когда я только руководствуюсь пятью органами чувств. Мои пять органов чувств никак не включают Бога во все это. Они полностью исключают Бога из всего, что происходит вокруг меня. Поэтому Павел написал, если живете по плоти, то умрете. То есть, что произойдет? Смерть – это как написано в книге «Бытия» в первых главах, это не просто что-то одно, это целый процесс разрушения, который приходит в жизнь человека через то, когда он пользуется только пятью органами чувств. Я бы пошел бы и дальше во все это и заговорил бы с вами о втором законе термодинамики, но тогда будет слишком много. Хорошо? Вот. Коснулся бы и эволюции, и второго закона термодинамики, что значит жить по плоти. Это жизнь, где идет регресс, или как? Нет, не регресс, а разрушительное действие. То есть, скажем так, хорошо? Давайте я вернусь сейчас к тому, о чем начал говорить с вами, о рождении свыше. Здесь идет речь, 29 стих, что мы стали такими же, как Иисус Христос. В своем духе мы стали такими же, как Иисус Христос. Что это значит? Написано, что он стал первородный между многими братьями. Он первый. Он первый, который стал вот этим начатком или первенцем, вот тем, который, или вот тем Божьим, ну как, естеством, которое, Божье естество, которое могло проявить себя здесь на земле через пять органов чувств, через тело, и мы видим в Писаниях его служение. То есть мы с вами созданы по тому же самому образу, как Иисус Христос. Вот почему Иисус сказал, дела, которые я творю, и Он сотворит, и даже больше их сотворит. Потому что мы с вами такие же, как Иисус Христос. Я дальше, после перерыва, я коснусь и пойдем в этом еще дальше. Я только мысли некоторые заброшу вам перед перерывом. Вы знаете, да, вот такие мысли я хочу вам оставить, чтобы вы поразмышляли, что когда рождаются дети, у меня есть двое детей, у кого-то есть трое, то есть кто из вас является отцом или матерью, вы знаете, что дети, они унаследуют определенные гены, определенные качества от своих родителей. Это связано не только с тем, что они выглядят как родители. У них тоже два уха, один нос, две руки, две ноги. Знаете, от человека не рождается рыба или птица. Рождается такое же создание, как человек. С пятью, то есть, ну, пять пальцев на руке, на той и на той, и, то есть волосы, все, внешний вид. Цвет глаз он наследует, форму носа, уши, даже где-то тембр голоса. И не только это, определенные характерные черты унаследуют или от отца, или от матери. Вы знаете, что это так. Это не что-то новое, что я вам бы вам сказал. И у меня вопрос к вам. Мы с вами рожденные от Бога. Что мы с вами унаследовали? Какие качества мы унаследовали от Бога? Каким творением мы с вами являемся? Поразмышляйте об этом. Я думаю, что осталось несколько... Сколько осталось? Одна минута буквально. Я хорошо прочитаю еще одно место Писания, и мы с вами пойдем на перерыв. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И вы заметили, сразу же написано, кто во Христе. Речь идет о том, что Бог поместил нас, но когда мы себя присоединяем, мы принимаем, мы себя отождествляем с Иисусом Христом, что мы в нем, мы делаем свою часть, которую Бог сделал свою, мы делаем свою, мы в нем, и написано, и во Христе мы новое творение. Все, что было раньше, этого больше нет. Совсем другое качество или другое творение. Написано «новое творение». Тот новое творение. Что это за новое творение? Мы поговорим с вами после перерыва.